Доброй ночи. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки, как было принято здороваться в одной программе. Александр Плющев с вами, Николай Котов, здесь же звукорежиссер. И начинается, можно сказать, двухдневный марафон программы «Один» ночного ток-шоу. Ну, я надеюсь, все догадались, какой сюрприз будет завтра у нас с вами. Ну, кто не догадался, подумайте. Значит, да-да, именно так, как показывает Николай Котов. Другое дело, что вы можете его не видеть, потому что говорят, что что-то у нас с сетевизором не то. Если вы видите нас в сетевизоре вдруг, то вам крупно повезло. Посмотрите, я вот не вижу. Как-то, не знаю. Ну, ладно, может быть, увидим, не страшно. Что будем сегодня делать? Мы сегодня будем... Насыщенная сегодня программа. А чем насыщенная? Начну с конца. Английский час сегодня, поскольку такое радостное событие, что Тони Самсонова в Москве, и она здесь бывает довольно редко, поэтому ей полностью, учитывая удачу, которая сопутствовала ей на прошедшей неделе, в половинке английского часа, в этот раз ей отдан полностью. И там у нее будет телефонный гость. В гостях по телефону будет пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в Москве Уильям Стивенс, который, в общем, продолжает традицию, которую в нашей программе открыл бывший посол Соединенных Штатов в Москве. Вот. И, значит, Уильям Стивенс будет у нее, ну, полчаса, по крайней мере, а там уж как пойдет, отвечать на ее ваши вопросы, так что ему можно уже присылать что-нибудь. Я для Тони все как-нибудь помечу. В часе с часу до двух, который мы будем всякое кино, сериалы и прочее изучать вместе с нашим экспертом, любезнейшим Игорем... с Игорем Игрицким, да, и будет он у нас по телефону. Что-то я как-то заволновался. Взволновался, потому что, значит, я хотел вам рассказать вот что. В программе «Один» как-то выработалось так, что пятница, второй час, у нас такой отдан каким-то развлечениям. Ну, вот у нас Александр Елин выступает время от времени, а теперь будет еще Игорь Игрицкий, которого вы, наверное, много раз слышали у меня. Если Александр Елин делится музыкальными раскопками, такими открытиями, и всякими последними новинками, то Игорь Игрицкий про кино будет нам рассказывать и отвечать на все вопросы. Вы тоже, конечно, всегда приглашаетесь делиться всем друг с другом. Мы таким образом друг друга обогащаем. Вот. Ну, а прямо сейчас, как обычно, расскажем друг другу, как провели неделю по плюс 7. 985-970-45-45, и кое-что я почитаю, кое-какие письма. Что будем делать потом, когда обменяемся всем этим? Будем обсуждать нелепость аварий всяких разных. Но это после, пока. Плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, веб-формы всяческие на нашем сайте. Пожалуйста, расскажите, как вы жили без меня в течение этой недели и с чем вы пришли к уикенду, я вам расскажу про себя.
Своим друзьям старые песни, запоминаю их телефоны, чтобы допеть эти песни вместе. Я размножаю странные сказки на неисправной печатной машинке и путешествую вдоль до развязки, не замечая даже ошибки.
моя работа проста. Я пыль сдуваю с листа и ухожу в те места, где вместо снов пустота. Мои маршруты просты, я обрубаю мосты. Моя работа пуста, как мир, в котором нет смысла. Драматургию в своей не очень-то логической нише. Я точно знаю, что значит другие, и никого не люблю, кроме Ницше. Не обхожусь во снах без пророчеств, а явь, что хочешь, то и найдешь в ней. Из всех знакомых мне одиночеств я выбираю, где понадежней. Моя работа проста, я пыль сдуваю с листа и ухожу в те места, где вместо слов пустота. Мои маршруты просты, я поджигаю хвосты. Моя работа пуста, как жизнь, в которой нет смысла. Своим друзьям новые песни. Я забываю их телефоны, чтобы забыть эти песни вместе. Из всех знакомых мне одиночеств я выбираю ту, что мне ближе. И снова вру ей так, между прочим, что никого не люблю, даже Ницше. Моя работа проста, я пыль сдуваю с листа и ухожу в те места, где нет ни шанса и ста. Мои маршруты просты, я обрубаю мосты. Моя работа пуста, как ты, в которой нет смысла.
Так, что вы мне пишете тут? Значит, почему-то меня про Лукашенко спрашивают, вы что, друзья, окститесь или спать? Нет, нет, никаких Лукашенко. Всем привет еще раз, кто-то просто пишет, чтобы поздороваться. Да, с телевизора что-то не работает, ну, не знаю, может, зафурычит. Алла из Тульской области, ну, как же я могу посмотреть что-нибудь или послушать вот здесь, в студии, по ссылке? Не могу никоим образом. Так, теперь... О, Олег пишет, ну что, по традиции про сыр. Он у нас, ну, почти каждый эфир пятничный пишет про сыр, как у него там он зреет, то все. И мы как-нибудь Олега обязательно вызвоним, я думаю, пока он не проявляется. Пишет из веб-формы, и я вижу только его IP. Ну, спасибо и на том, Олег. Сыр порт-салют сложен. Его надо после формовки 2 недели протирать влажными тряпочками с тем и с этим. С бактериями и солью. Тряпки с бактериями и солью. Ну, напротирался, и теперь ем порт-салют вонюченький такой, что чисто Париж, а не Запад Москвы. Одна беда, съедается он быстрее, чем зреет зараза. Конечно, все готовится гораздо быстрее, чем съедается. В смысле, гораздо дольше, чем съедается. Это нормально. Все, Олег, готовьтесь, сообщайте нам свои координаты, и к очередному сыру какому-нибудь мы вас вызовем, расскажете. Джесси Дентон постригся, еще купил на работу новые наклейки для бильярдных Киев. Или Киев. Киев, наверное. Ну, круто, что я тут в Оренбурге поиграли, мне наши с Татьяной Фельгенгауэр погоняли шары. Алекс, да, все, это внутренние наши дела. Спасибо, что пишете. Плющев, чем же завершилась ваша олимпийская Парис Самсона, спрашивает Игорь. Вы же не слушаете наш английский час. Она там рассказывала, что она проиграла, и никак мне не вернет ящик шампанского. Не знаю, когда он будет. Может быть, сегодня принесет Антонина Самсонова. Я поеду не порожняком домой в 2 часа ночи, а хоть что-нибудь с собой возьму. Так, ладно. Вы рассказали про себя, я расскажу про себя. Чем у меня эта неделя была, надо сказать, ничем интересным. Я никуда не ездил особенно. Ну, как ничем интересным. Я там ходил на какие-то пресс-конференции у Яндекса, там еще что-то. Вот. Но рассказать вам так особо, правду, нечего. Занимался какими-то домашними делами. Вот. Ничего такого, чтобы могло претендовать на ваш интерес на какой-то. Вот. Зато у меня есть письмо. Я такие письма не то чтобы люблю, они, ну, лучше бы, конечно, их не было, но как-то ощущаешь хоть какую-то свою нужность. Написал мне Юрий из Новоуральска. Помните, у нас был один человек, не Юрий, если мне не изменяет память, из этого города закрытого, и рассказывал, там даже несколько человек мне написали, что он военную тайну выдал. Вот, на СМС прям возмущенные такие, что из закрытого города даже звонить никуда нельзя, не то что на радио. Ну, это бред, конечно, но неважно. Вот пишет мне Юрий из Новоуральска, это другой человек, видимо. Он мне уже несколько раз писал. Город у нас маленький, с работой плохо. Жена работала в Сбербанке, как только вышла из декретного отпуска, ее сократили. Сейчас не может устроиться, постоянно отказывают. То ребенок маленький, то нет прописки в Екатеринбурге. Там близко к Екатеринбургу, это Новоуральск. Ну, не так уж близко, 70 километров. Ну, там это близко. Извините, мне очень неудобно просить, я привык всегда добиваться всего сам, пишет Юрий, но жена Саша уже отчаялась найти себе работу. Мне тяжело смотреть на нее, как она переживает. Хочу попросить вас помочь мне. Кому нужен в Екатеринбурге дипломированный экономист? Закончила, дальше я не знаю, что это такое, НТИ НИЯУ МИФИ в 2014 году по специальности экономист-менеджер. Средний балл 4,5. Вот ее электронный адрес Александра, подчеркивание, Перми, собака Mail.ru. Ну, бессмысленно называть электронные адреса по радио, их никогда никто не запоминает. Но вдруг, если у вас есть какая-нибудь вакансия для дипломированного экономиста в Екатеринбурге, вот, ну или где-то совсем поблизости от Новоуральска, то маякните мне на +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван. Лучше, конечно, написать мне на почту в течение недели, особенно если вы слушаете нас записи, plyushev@gmail.com, я Юрию перешлю. Но это, собственно, все, что я могу сделать для него. Я не хотел бы, конечно, превращать свою программу в доску объявления или найма о работе, но, с другой стороны, когда человека знаешь, хотя, конечно, я его никогда не видел и только читал от него письма исключительно, иногда отвечал ему, вот, то почему бы и не помочь, в конце концов. Если это вдруг поможет, было бы здорово. Юрий, если вдруг к вам кто-нибудь обратится от нас, вы уж отпишите. Итак, дипломированный экономист в Екатеринбурге, вот, если вдруг вам нужен, то обращайтесь. А мы с вами сейчас займемся вот чем. Я подумал, ну, как мы с вами обычно обсуждаем какое-нибудь политическое событие, только вывернув его совершенно наизнанку, отстирав до белизны, хруста и прозрачности. Вот, я подумал, что в этот раз, конечно, было бы уместным оттолкнуться, если можно так выразиться, от этой авиакатастрофы во Внуково. Она, ну, разумеется, это страшная трагедия, безусловно, но поражает своей нелепостью. И вот таким чисто каким-то русским происхождением. Ничего не хочу сказать плохого о нас с вами, о русских, но, согласитесь, вот такая штука привычна. Когда такой бизнес-джет с навороченным, значит, пассажиром внутри взлетает из, ну, такого, чуть ли не получастного такого бизнес-аэродрома Внуково, из бизнес-зала выходит человек, садится в свой маленький джет, небольшой, частный, который, значит, везет его туда, во Францию. И на взлете сталкивается со снегоуборочной машиной. Нелепее этого, мне кажется, очень трудно... Ну, конечно, есть всякие нелепые премии Дарвина и все прочее, но тем не менее. Я подумал, что наверняка среди наших слушателей есть те, у кого случались крайне нелепые, может быть, и не трагические, а может быть, и вполне себе, может быть, даже комические какие-нибудь случаи на... в вашей компании, на вашем предприятии или еще где-нибудь, где вы имеете касательство, ну, скажем так, в вашей компании, самые такие вот нелепые, чисто наши. Может быть, вы припомните. Было бы здорово. Плюс 7-495-363-3659. Я начал вспоминать, что нелепого было у нас. Ну, у нас все связано в основном со словом, мы вам тут в основном рассказываем все наши бяки и все прочее, временами даже делимся ими с вами в программе «Ходром». Вот. Но, тем не менее, да, еще я забыл сказать, что в следующем часе, где у нас будет... будем про кино говорить, мы еще там поиграем даже, кое-что я разыграю, антенку одну, вот. И вообще призы постепенно поступают, я их сейчас вот разберу, рассортирую, и со следующей недели будем уже играть более плотно. Вот. Так что плюс 7-985-970-45-45 или твиттер-аккаунт вызван, тоже можно рассказывать о разных нелепых происшествиях, которые у вас случались на, может быть, нелепых трагедиях или комедиях, или трагикомедиях, которые у вас случались на производстве или в фирме. Вот. А также жду ваших звонков из разных городов. Плюс 7-495-363-3659. Ну, давайте минутки через три, сразу после следующей сильно модной ныне песни, и начнем. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys shake. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my she told me don't worry. 3:37 назад кто-то начал голосование на радиостанциях Москвы, но я не знаю, я не слышал в этот момент. Сообщаю результаты для тех, кто дождался. 90% проголосовали «да» и 10% «нет». Может быть, для вас это важно, я не знаю. Нелепые случаи, крайне нелепые. Не то чтобы, знаете ли, какой-то смешной казус, но действительно какие-то мощные нелепые вещи. Даже не знаю, что привести вам в пример. Может быть, не самые лучшие, от которого мы сегодня оттолкнулись, но вот что-то типа такого. Самые нелепые. Может быть, даже несчастный случай в вашей компании. Расскажите нам о них. Алло, доброй ночи, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут. Я звоню вам первый раз, так что волнуюсь.
Бывает, да, ничего страшного. Соберитесь. Алло, здрасте. Нет, нету тоже. +7 495 363 3659. Наш телефон. Наберите его прямо сейчас и соединимся. Ну, тут мне рассказывают про разных учеников. Ну, ученики с этими самыми сочинениями или дети, что их? Это даже. Вот, хорошее. Однажды вызвали ночью в дата-центр, над которым в квартире строители просверлили водопроводную трубу, пишет нам Артём из Ростова-на-Дону. Да, тут спрашивают насчет музыки. Как всегда, музыка завтра вся в плейлисте на plyushev.com. И там можете все скачать или купить, или там послушать. Ну, во всяком случае, как-то сориентироваться. Спрашивают, кто подбирал? Нет, сегодня, как обычно, я все подбирал. Единственное, одну из композиций, которая прозвучит в следующем часе, да, «Дочь моя Варвара» порекомендовала. А так, все мое. Так. Ну-ка, давайте попробуем. Вот Алла из Тульской области. При совке я работала в поликлинике на Таганке. Там был один терапевт. Их там много было таких же, но случай был у одного. Всех тогда гоняли по диспансеризациям, жилы вынимали. А результаты кто смотрел? Почти никто. И вот попадает к нему человек с его же участка, прошедший диспансеризацию несколько месяцев назад, только уже с 4-й стадии рака. Сестра билась лбом. Как же я тогда не посмотрела, как я могла? Солидно доктор сказал... Да, попал я с этим так раз так. Ну ничего, отбрехался, оно не тонет. Это правда. Так, а вот и звонки. Алло, доброй ночи, здравствуйте. Алло.
Алло, здрасте.
Да. Здрасте.
Меня зовут Марина.
Да, Марина, очень приятно.
Да, и тут вот я считаю такая интересная история. Переключилась с моей дочерью.
Да, расскажите, пожалуйста.
В какой-то момент вдруг к ней приходит милиция.
Так.
И спрашивает, а где же у вас три узбека живут, которых задержали на рынке, и они предъявили документы, что прописаны в ее квартире. Она удивляется, говорит, никаких узбеков, не знаю, не прописывала, не регистрировала ничего. Так вот, за то, что они у нее не живут, а числятся, что как будто бы живут, предъявляют эти документы, ей грозит теперь 3 года тюрьмы, потому что это называется все фиктивная регистрация иностранных граждан, и карается вот по закону, вот таким делом.
Слушайте, это они что-то вам мозги подрят насчет 3 года тюрьмы-то?
Ну, так это в статье написано, могу назвать даже статью. Ну-ка. Читала ее, эту статью, ну-ка. Называется статья 322.3. Вот так вот.
.3, говорите?
.3, говорю, да.
Точно пудрит мозги. Это,
так вот,
их.
Пудрит мозги.
Знаю это удивление. Знаю я это отделение. Вот.
Да.
Так это же... стойте, ну подождите. Это же для... Для должностных... Это же про должностных лиц говорится, кто ставит на учет.
Нет.
Да.
Нет. это вот называется фиктивная регистрация иностранных граждан на...
Не, статья звучит так. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Ну, вы поставить на учет же не можете, правильно? Вы можете попросить поставить на учет, а ставить на учет...
Нет. Ну, это, слушайте, вы мне мозги пудрите-то. Значит, она как зарегистрировала их, считается, что она их зарегистрировала на своей квартире по своему адресу. И как будто бы она, ну, считается, что она с них взяла деньги, естественно, за это. Понимаете? А она и знать про это ничего не знала.
Хорошо, хорошо, дай бог вам разобраться с этим. Спасибо вам большое. Прервемся на рекламу небольшую, потом продолжим.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
25 лет. Россия и «Эхо Москвы» шагаем вместе каждый год с Инессой Землер и Алексеем Дурново в программе «Синхронный шаг» по вторникам после 22 часов.
Ордена. Как, чем и за что награждали героев, проливавших кровь на полях сражений? Герои давно ушли, а награды остались и стали экспонатами частных коллекций. О своих сокровищах рассказывают коллекционеры в новой программе «Ордена. Рассказ о наградах». Слушайте на «Эхе Москвы» по субботам в 14.08.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Как-то, мне кажется, бедно у нас на нелепый случай. Или, как всегда, к концу программы раскочегаримся. Плюс 7-985-970-45-45, номер для СМС, твиттер аккаунт вызван. Звоните вы по плюс 7-495-363-3659. Доброй ночи, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Сергей, я шофер-дальнобойщик. Я так понял, к сожалению, не с самого начала услышал, но вы казусы, да, хотите узнать, какие бывают в жизни?
Про самый нелепый случай в вашей работе.
Не в работе, в жизни. Когда мне исполнилось 16 лет, я поступил в военное училище в Оренбургское ПВО. Но что самое интересное, призывался я с Куйбышевского военкомата города Москвы. Все документы, как положено, ушли в училище, какие положено документы, пришли в военкомат. Но как только через полгода, сдав сессию, я приехал домой, мне моя мама показала повестку из военкомата и сказала, что приходили с военкомата представители вместе с органами в то время еще милиции, и сказали, что если я не пройду приписную комиссию, и если я в определенный срок не пойду в армию и не приму присягу, то мне грозит тюремное заключение.
Так. И чем кончилось?
Ну, чем кончилось?
Пошли в армию?
Прошел год, ну, я уже под присягой, прошел год. Приезжаю, прихожу в военкомат, подаю им документы, что я уже год как курсант военного училища. Мне сказали, извините, была ошибка. Прошло еще полгода, я приехал опять в отпуск, но это получается сколько уже, почти 2 года, да, то есть мне уже 18 исполнилось. Как положено, когда приезжает любой военнослужащий срочной службы в отпуск, идет обязательно в комендатуру, там регистрируется, что он в отпуске, отдал все документы, уехал опять в военное училище после отпуска, и мне мама прислала в письме, что опять приходили вместе с милицией, опять угрожали, что мне грозит тюремное заключение. Вот и все.
Какие прекрасные люди. Спасибо, хорошей дороги вам. Спасибо большое. Плюс 7-495-363-3659. Вот впервые нам человек звонит с этого номера. Доброй ночи. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Я хотел, вам женщина недавно звонила.
Так.
Рассказать, да, у меня был похожий случай. Мне позвонили из отделения милиции и сказали, что у меня в квартире зарегистрировано несколько человек. Вот, посоветовали обратиться с этим в паспортный стол. Вот, ну, все просто, это заявление в прокуратуру и... Они сами разбираются, кто регистрирует как бы незаконно. Это он паспортистки делают.
Так.
Вот. Поэтому в отношении как бы владельца квартиры никаких претензий нет.
Ну и я о чем говорю, что владелец квартиры не может поставить на учет. Он может подать документы на регистрацию. Поставить на учет может только должностное лицо. Либо мы что-то неправильно понимаем.
Правильно. Если я не писал заявление и не просил поставить на учет, это сделать самому ведомо, то меня никак не могут привлечь. Это сами сотрудники милиции так говорят. Это просто паспортистки таким образом зарабатывают деньги и...
Ну да, да, безусловно. Ну, должна быть подпись, должно быть заявление там и все такое. Ну, понятно, что милиция в данном случае просто ищет крайнюю. В чем тут нелепость, я не знаю. Ну, как бы понятно, что довольно нелепо, когда к тебе приходят менты и говорят, тебе 3 года как бы светят за неизвестно что. Но, в общем, мне кажется, к этому уже давно пора привыкнуть.
А меня вообще удивило, что мне позвонили из милиции, как бы проинформировали, что у меня в квартире кто-то зарегистрирован.
Тоже хорошо.
И посоветовали самим с этим разобраться.
Да, действительно, вы уж как-нибудь разберитесь там, у вас зарегистрирован кто-то. По-моему, прекрасно. Действительно. Спасибо большое. Спасибо. А вот разобрались с этой нелепостью. Да, доброй ночи, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Анатолий. Я сам в Подмосковье, но долгое время живу в Дальнем Востоке, в Владивостоке.
Так.
С моими двумя друзьями была такая история. Это типичная для России. В одном месте наши доблестные экскаваторщики раскопали дорогу. То есть не дорогу, а часть, примыкающую к тротуару. И в одном месте хорошенько так задели тротуар. То есть окатили его там чуть ли не 3 раза. Такая осталась маленькая тропинка. 2 моих знакомых идут ночью вот по этой дорожке гуськом. Вот. Первый-то видит, что там впереди, а второй не видит. Вот. Ну и первый что-то говорит вслух, обращаясь к задним товарищам. Вот. И понимает вдруг, что он идет один. Оборачивается точно один. Он таким упавшим голосом: «Мак!» И тут из глубины снизу: «Здесь я!» Ну, в общем, парень... соскользнул, слава богу, ничего не переломал, упал аккурат между трубами, соскользнул по грязи. Вот. Живой, слава богу. Но вот такая вот история.
Понятно.
Пожалуй, типично для России.
Да.
Никаких, естественно, ни ленточек, ни обозначений, ничего.
Не, ну зачем? Зачем? Ну что, это не спортивно. Ей-богу. Спасибо большое.
Может, ловушка на Волков была, да?
Спасибо. 3 минутки у вас есть на то, чтобы вспомнить историю какую-нибудь нелепую из своей производственной деятельности. Плюс 7-495-363-3659. Yeah. Так, что вы мне напишете, что вы мне скажете? Полгода как переехали в новое помещение, пишет Людмила, со стеклянными окнами в пол, в коридор, а врезаются все. Ждем детских экскурсий, после того, как врежется кто-нибудь из детей, может, на стекла приклеят какие-нибудь штуки. Студия анимационного кино сидит там в этих помещениях. А, так, теперь... Служил в 12 километрах от Минска на военном аэродроме, на котором приземлялся Брежнев и французы в 76-м году. А в 85-м году в течение полутора месяцев упали там два самолета. В середине июля, за два дня до приезда Горбачева, при исполнении фигуры высшего пилотажа «Роспуск», упал МиГ-29 из полка из-под Полставы. А 31 августа ночью упал на взлетно-посадочную полосу Т-22 «Спарка». И все это происходило на моих глазах. Тушку мы даже тушили. Во всех случаях все выжили, сообщает нам Юрий из Санкт-Петербурга. Слава богу! Алексей из Татарстана. Участь в мединституте подрабатывал ночью в морге. Привез участковое тело мужика. Ну, мне поручили установить время смерти. А там надо шприцом ввести через глаз раствор в мозг. Так он ожил, когда я поднес иглу. Оказывается, был в отруве после пьянки. Повезло, на самом деле. Нелепость могла, надо сказать, вот чуть-чуть еще и могла бы обернуться для человека неприятностью какой-то. Алло, доброй ночи, здрасте. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Доброй ночи. Извините, пожалуйста.
Здрасте.
Я вообще не могу понять, о чем здесь сейчас речь.
Это хорошо. Значит, мы как-то работаем. Да, доброй ночи, здравствуйте. Алло.
Доброй ночи.
Здрасте.
Меня зовут Владимир, я из Москвы.
Очень приятно.
Работаю я автомехаником.
Ага.
Очень много веселых случаев есть. Один из них вот такой. Делали мы человеку ТО. Меняли масло, ну все. Масло, колодки, все делали. Человек уезжает, через полчаса звонит, говорит... У меня масло из двигателя все ушло, в двигателе нет масла, я сам автомеханик. Я во всем в этом разбираюсь. У меня на маслозаливная горловина не закручена. Весь двигатель в масле снаружи. Ну, говорят, ну, приезжайте, ну, привозите машину. Человек приезжает на этой машине, к нему приемщик выходит, открывает капот, под капотом все чисто, маслозаливная горловина закручена, уровень на щупе в норме масла, и человек стоит и ничего объяснить не может. В итоге выясняется то, что его жена лазила под капот и сказала, что там все в масле, и масла в двигателе нет. Вот такая вот история.
Хорошо, что она там не уснула под капотом, как часто кошки делают.
Ну, да.
А просто полазила и как-то, в общем, не понравилось ей там.
И, кстати, насчет кошек.
Да.
Тоже был случай. Человек на Land Cruiser 200 приезжает, говорит, вот у меня когда под 100 километров я еду, у меня что-то под капотом там свистит, верещит, что-то такое непонятное вообще. Открываем капот, а там под капотом пространства много, сидит маленький котенок. То есть он туда залез, и как только под 100 километров он едет, ему становится страшно, он начинает пищать и верещать.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо за истории. Да, еще, может быть, возьмем одну. Тут трагические есть. Алло, доброй ночи.
Александр, добрый день. Меня зовут Александр.
Да, здрасте.
Авиационная история.
Да, пожалуйста. У нас пара минут буквально.
Да. Где-то 80-й год, аэропорт Нефтеюганск, Ан-24 готовится к взлету. Раннее утро, 4 часа, диспетчер предупреждает экипаж. Там где-то на боковой животное, корова стоит. Наблюдаете? Наблюдаю, взлетаю. При взлете корова резко начинает бежать поперек полосы, и самолет цепляет ее носовой стойкой. Корову убивает, приезжает прокуратура, начинает заниматься расследованием, приезжает представитель колхоза, который заявляет: отвечу за каждый килограмм для вещественного доказательства. Дело в том, что эту корову к этому времени уже всю работники растащили. Такие были голодные годы.
Ну, вот хоть поели. Другое дело, что чужая была чья-то. Кто-то же ее потерял, корову-то несчастную.
Первый раз вам звоню.
Спасибо большое. Ну, вот и сразу про корову. Гаврюша, взять. Тут, значит, пишут: на работе надо было произвести отключение оборудования для вывода в ремонт ячейка по станции собственных нужд 0,4 киловатт. Для киловольт, извините. Для электромонтера пошли выполнять необходимые операции в одно время. Два. Один не успел снять напряжение с ячейки, а второй в это время в другом конце здания, не проверив наличие напряжения, начал накладывать заземление. В итоге у одного ЖЭК 4% тела, а у инженера-энергетика, который отдал распоряжение, строгий выговор. Пишет нам тот самый Юрий из Новоуральска, который просил помочь трудоустроить его жену. Еще раз напоминаю, если у вас в Екатеринбурге есть вакансия для экономиста, помогите Юрию из Новоуральска. Ну, это прямо анекдот вы рассказали сейчас, Юрий, там насчет того, когда, помните, два электромонтера, там, когда старушка проходит, а они где-то там на столбе сидят или где, и говорит: бабка, подай провод. Ну вот, а потом, в общем, говорит: а ты говорил там, что там, 0-0 или там как-то. Как-то так говорится. Вот, в общем, короче, думали они, что нет напряжения в одном из проводов, а оно там... Может быть, и был. Так, давайте-ка свернем мы наши обсуждения. Еще будет у нас возможность рассказать про всякие забавные нелепости, которые нас сопровождают по жизни. Все, у нас в следующем часе говорим про кино. Вашими открытиями делитесь по нашим телефонам, в смысле по СМС и Твиттеру и все такое.
In the desert, there's a soldier lying dead. Vultures pecking the eyes out of his head. Another day, that could have been me there instead. Nobody loves me here. Nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. You hit the booby trap and you're in pieces. With every bullet, your risk increases. Old Alibaba is a different species. Nobody loves me here. Nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. I'm dead lit in a heartbeat Frankenstein. I hit the roadblock somehow. I never hit the mine. That's what I'm like the luckiest time. Kid, another on the way. I might get home if I can live through today. Before I came out here, I never used to pray. Nobody loves me here. Nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Well, Dad's in a bad mood. Dad's got the blues. It's someone else's mess that I didn't choose. At least we're winning on our Fox Evening News. Nobody loves me here. Nobody loves me. Death's gonna kill me. Death's gonna kill me. That stranger walking in my dreams. Who's that stranger cast a shadow across my heart? Who's that stranger? I dare speak his name. Must be your death a walking. Must be your death a walking. Death's gonna kill me. Seven muzzle monkeys standing in a row, standing waiting for that sandbox to blow. Sitting targets in the Wild West show. Nobody loves me here. Nobody loves me. Death's gonna kill me. Death's gonna kill me. Another raging on his waist this week. Shall fall with his own willy feet. No one's body to speak, double speak. Death's gonna kill me.
Ну что, если у вас есть вопрос, чтобы посмотреть, вдруг вы мучаетесь этим вопросом, то на него мы точно ответим с коллегой моим Игрицким. Вот, если у вас есть какие-нибудь еще другие вопросы по кино, то оставайтесь с нами после часу и задавайте их по плюс 7-985-970-45-45 или твиттер-аккаунт вызов. Ну вот и пришло сладкое время кино. Сегодня, между прочим, у нас не то чтобы юбилей, конечно, но 45-й выпуск, между прочим, уже программа 1 на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Уверенно близимся не только к 50-му, но и к 52-му, который венчает у нас полгода. Вот. А сейчас, через несколько минут, будем говорить про то, что стоит посмотреть и в кинотеатрах. Начались киносезоны у нас. Вот, из сериальчиков тоже кое-что новое вышло. Вот, ну и из того, что уже, собственно, давно отходило в кино, но можно там, например, на iTunes посмотреть или на торрентах скачать, ну, это уже где вам удобнее. Вот, обо всем этом Игорь Игрицкий через буквально несколько минут будет ваши уши услаждать. Наши координаты вам хорошо известны. Плюс 7-985-970-45-45 или твиттер-аккаунт вызван. Вот. Прежде чем перейти ко всему этому, еще о завтрашнем дне немножко скажу. Ну, По меньшей мере, один человек отчитался мне, что догадался, что завтра программа будет не 3, а 4 часа. Будет у нас украденный час. Два раза с часу до двух, по известным причинам. Вот. И завтра у нас мы будем разбираться с поколением 80-х. Кто родился, в смысле, с поколением родившихся в 80-е годы. Не забудьте об этом. Ну, а также, если кто хочет стать героем нашей рубрики под названием «Житие мое», рассказать о своей жизни, вы можете совершенно спокойно сделать заявочку нам на +7 985 970 45 45 или Twitter аккаунт вызван, или на plushev@gmail.com. Есть у меня также и личный телефон, который работает всю неделю и завтра тоже, +7 903 763 6581. Туда можно написать. Мы вас внесем в нашу базу, в лист ожидания. Ну что, поехали через минутки 4 про кино. Да, конечно, я пропустил. Нет-нет, будет поколение не 80-х, а 90-й, 95-й. Все правильно. Так, а сейчас у нас наступил час кино. И Игорь Игрицкий у нас на прямой связи. Давно с ним не слышались. Игорь, доброй ночи.
Доброй ночи, Саша.
Ну, собственно, лето было, и лето всегда такой мертвый сезон для кино тоже. Вот сейчас потихоньку все возвращается, премьера за премьерой. И про большие экраны поговорим, и про малые, и про всякие скачивания. Ну, давай, наверное, с больших начнем, что ли.
С большого кино, да?
Ну да, ну в смысле, я не знаю, как насчет там какого-нибудь фестивального, вот, но вот такого, которого идет широким экраном, то уж точно.
Ну давай, давай. А, ну, я думаю, что нам не стоит говорить о том, что было летом, потому
не,
что...
Не, наверное, все... вот, допустим, давай про то, что вот идет или уже даже, может быть, отходит сейчас.
Давай.
Что еще можно захватить в кинотеатр?
Ну, я могу сказать, что лучшим фильмом, который был представлен осенью, я вообще думаю, что, может быть, это даже лучший фильм года, это фильм Дэвида Финчера по роману Гиллиан Флинн, который называется «Gone Girl» по-английски или по-русски «Исчезнувшая». «Исчезнувшая», то есть там такая история, вот это вот Гиллиан Флинн, девушка написала роман, а когда Финчер его прочитал, то попросил ее написать сценарий для этого кино. Причем с этой Гиллиан Флинн интересная история, потому что ее уволили. Она работала долгое время журналисткой, потом сократили ее должность в американском издании, и она, значит, недолго думая, села и написала бестселлер. Такой мировой бестселлер, также называется. Ребята, ну что могу сказать? Действительно, это опрокидывающее кино, потому что, ну, в общем, и Дэвид Финчер сам признавался, что когда он это прочитал, то, в общем, выпал в осадок, потому что это очень такое многослойное, интересное повествование неожиданное.
Прерву тебя, знаешь, ненадолго. Для чего? Во-первых, для того, чтобы попросить наших слушателей, тех, которые тоже смотрят время от времени кино, тоже делиться с нами своими открытиями, каким что посмотрели за последнее время. По СМС плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван. Особенно, если вы хотите, чтобы мы с Игорем это обсудили. Может быть, ну, Игорь очень много смотрит кино, и есть большая вероятность, что он смотрел это когда-нибудь. Вот. Но особенно из что-нибудь из последнего, если вы сходили, посмотрели, для вас это стало открытием, поделитесь с нами, не таите в себе. Вот. А я предлагаю прямо сейчас, чтобы у тех, кто не смотрел, было хоть какое-то представление до твоих пояснений и разъяснений, о чем мы говорим, послушать немножечко укороченный мной трейлер к фильму «Исчезнувшая». Он длится чуть больше 2 минут. Потом Игорь продолжит о нем свой рассказ.
Ник Дан, вас сейчас, наверное, ненавидит вся Америка. Это вы убили свою жену, Ник?
Все твердили нам, что брак — это тяжелый труд. Но не для нас с Ником.
Как вы знаете, моя жена, Эми Эллиот Дан, исчезла 3 дня назад. Я не имею никакого отношения к ее исчезновению. Мне нечего скрывать.
Скажите, у Эми есть друзья?
Нет, вроде нет.
Вы не знаете, есть ли у нее друзья, как она проводит время, какая у нее группа крови?
Он строит из себя хорошего парня, играет на публику.
Он тебе не нравится, да?
Я пытаюсь быть любезным с людьми, которые вызвались помочь найти Эми.
Я хочу верить в то, что мой муж любит меня. Но, возможно, я ошибаюсь.
Вам знаком тот парень в очках?
Эми всегда привлекала мужчин.
Ее похититель вернет ее. Как вы это объясните?
Хотите разгадать шараду Эми?
Вы не видели эту девушку?
Да, я помню ее.
Я знаю вас. Я видел вас среди добровольцев.
Я хотел помочь. Что ей было нужно?
Пистолет. Нам всем страшно. Но главное, мы вместе.
Я чувствовала, от чего-то придется избавиться. И что я могу исчезнуть.
Известно, что социопаты отличают неспособность сопереживать.
Эми потеряла много крови, но кто-то ее вытер.
Зачем вытирать кровь, если они нарочно инсценируют убийство?
Не знаю, что они нашли, но дело явно плохо.
Я наконец поняла, что боюсь своего мужа.
Я натаскаю вас, научу, что можно говорить, а что нет.
Как попугая?
Попугая, который избежит смертной казни.
Она сожрет тебя с потрохами.
Вы напали на нее?
Что, не устраивает?
Я ударил ее?
Не устраивает?
Нет, я даже пальцем ее не тронул.
Мы считаем, что Ник причастен к исчезновению нашей дочери.
Без трупа и орудия убийства они могут надеяться только на признание.
Вы что-нибудь узнали?
Ответь, Ник, у вас был счастливый брак.
Хочешь знать, убил ли я жену?
Мужчина моей мечты. Он может убить меня.
А моя правда?
Ник.
Он может убить меня, по ее словам.
Он правда может меня
убить.
Говорят, верный ответ часто самый простой.
А мой опыт говорит о другом.
Ну вот, как правильно замечает Николай Котов, голоса дубляжа несколько поднадоели, а так все хорошо.
Да, я должен сказать, что этот фильм идет в двух кинотеатрах с субтитрами, и всем все-таки советую ходить на такого рода фильмы, не дублированные. В «Пионере» он шел, может быть, сейчас уже сошел, и в «35 миллиметрах». Без дубляжа, без этого идиотского, потому что там... В общем, что сделал Дэвид Финчер? У него очень странное кино. Он так экранизировал эту прозу, которая, в общем, вся построена на внутренних диалогах героев. Он ее экранизировал. Вот как визуализировать вот эту вот историю? Он сделал такой финт ушами. У него очень непонятный такой, знаешь, затемненный и какой-то странный, заглушенный в начале там минут первые 20 звук. То есть вот он создал некоторую атмосферу. Это вот удивительно. Он действительно большой мастер. И поэтому, когда ты почти не слышишь эту речь, читаешь только титры, она не такая непонятная, то создается определенный настрой, который потом становится понятно, почему он это делает. Очень жаль, что они его дублировали. Причем там, знаешь, такие странные есть обороты, что мне не понравилось. Видел кусочки русского дубляжа, там, скажем, ну, как переводить, вот по-английски, скажем, слово «vagina», да, а по-русски они переводят «вагина». Но мы не говорим так, понимаешь? Вот мы не говорим американским русским языком. А вот он как бы переведен вот такими, знаешь, вот дубляжами, американскими оборотами. Мне это не понравилось. Поэтому, ребят, если есть возможность, смотрите или скачиваете на языке с субтитрами этот фильм. Этот фильм, вот на мой взгляд, это просто реально фильм года. Я, правда, не видел
интернет. Илья из Сан-Франциско пишет, в этом вашем трейлере такие прикольные неестественные голоса, неужели так плохо дублируют?
Да.
Действительно, дублируют у нас часто весьма неважно, я бы так сказал, как минимум.
Очень страшно смотреть такие фильмы вот в дубляже, поэтому... Я думаю, что этот фильм, просто мы еще не видели «Интерстеллар», который Крис Нолан должен нам показать будет в ноябре. То есть, ну, очень ждем фильм «Интерстеллар» от Криса Нолана. Но Дэвид Финчер — это сейчас в топе, конечно, мировых режиссеров. Я не удивлюсь, если он получит какую-нибудь статуэтку оскаровскую. Там замечательно играет Бен Аффлек, он вообще хороший актер и отличный режиссер. Там прекрасный просто кастинг, потому что его жену, вот эту вот самую, девушку играет такая Розамунд Пайкер, британская актриса. Ее, может быть, кто-то помнит, она играла в одном из фильмов франшизы о Бонде. Она очень красивая, просто вот реально такая красавица. И понятно, почему в нее там все влюбляются. Но я совершенно, если кто не видел, не могу и не хочу даже близко рассказывать о чем это кино, потому что это будет страшный спойлер. А этот фильм до конца, до последнего почти кадра непонятный.
Ну, там важно не ходить с детьми.
Ты знаешь, я не думаю, там ничего такого особенного нет. Ну, то есть там никакого нету голого тела. Он очень антифеминистский. Вот реально единственное, что меня поразило, он нетолерантный. Страшно нетолерантный фильм. То есть он фильм о семейных отношениях, где женщина вот выставлена просто, ну вот, воплощением злодейства, зла такого, понимаешь, причем при этом она очень красивая. Это меня, конечно, поразило, попало в какие-то мои личные, видимо, стресс-паттерны. Я даже просто на следующий день я плохо спал, и вообще мне приснилось это, в общем, странная такая полукрасавица, полумалефисента, вот какая-то злодейка. В общем, должен сказать, что это опрокидывающий фильм, и всем очень его советую. Но чтобы долго про него не рассказывать, давай еще расскажу про пару фильмов, которые действительно стоит посмотреть или стоило посмотреть этой осенью. Значит, вот из того, что мне вспоминается вот так вот сходу, я должен сказать, что вот недавно, вот сейчас совсем на прошлой неделе вышел очень неплохой фильм, называется «Судья», где играют два Роберта. Один из них самый оплачиваемый актер в Голливуде, это Роберт Дауни-младший. А в паре с ним играет Роберт Дювал. Это актер, которого мы помним по фильму «Крестный отец», где он играет Тома, то есть консильери приемного сына Дона Корлеоне. Потом мы его помним по многим фильмам, в том числе и по «Апокалипсису сегодня». Он такой любимый актер был, Коппол. Ну, в общем, все его знают. Такая отлично разыгранная драма, тоже советую смотреть на языке, где Роберт Дауни-младший неожиданно выходит из своего амплуа Шерлок Холмса и человека из стали, значит, из железного человека, да, и играет такого, ну, бывшего плейбоя, такого разбитного, значит, адвоката, отец у него судья, которого обвиняют в убийстве. Это такая странная полукомедия, полукортрум-драма. То есть кортрум-драма – это жанр в Америке, когда рассказывают о суде, да, о деле в суде. Это такой вот баланс между такой семейной как бы полукомедией и вот и описанием того, как в американских судах проходят процессы. Потому что судья, отец, который сыном долгое время не общался, и тот приезжает на похороны матери, вдруг неожиданно обвинен в убийстве, и его сын, с которым у него очень натянутые отношения, которого играет Роберт Дауни-младший, берется его защищать. И вот что из этого получается, неожиданно хороший фильм, даже на удивление, такой трогательный, девушки плачут, в общем, о смерти, там, об умирании, и, в общем, с хорошим сценарием, не дурацкий. Совершенно, ну, конечно, не такой, прям скажем, гениальный, как я считаю, как фильм «Исчезнувший», но довольно такой, в общем, серьезный. То есть можно смотреть, смело не ошибетесь. Из того, что еще выходило...
Сейчас, погоди, может быть, несколько перебьют тебя слушатели наши, потому что они пишут здесь, давай не будем их игнорировать. Значит, что пишет Илья из Сан-Франциско, смотрел «Люси» пару дней назад на троечку, зато понравился другой недавний фильм со Скарлетт Йоханссон «Under the Skin».
Ну, мы, по-моему, про это говорили, Саш, или с тобой, и я...
Да, но перед показом. Просто помнишь, у меня мы перечисляли там типа 10 главных премьер лета там или что-то в этом духе, и ты обо всех не говорил понемножку.
Я согласен.
Да, и тот же Илья спрашивает, а показывают какие-нибудь французские или итальянские фильмы, или все Голливуд заполонил?
Не, ну, понимаешь, нет такого понятия уже сейчас, Голливуд или не Голливуд. То есть в Голливуде работают и французские, и итальянские, какие угодно режиссеры. Вот, скажем, Люк Бессон снимает, вот «Люси» он снял во Франции, да, на своей французской студии, скажем, а там какой-нибудь «Пятый элемент» он снимал в Голливуде. Поэтому, да, я согласен, что фильм «Люси» неудачный, самое главное, на мой взгляд, он неудачный по визуальному ряду даже больше, просто Люк Бессон почему-то ушел в какие-то, 90-е годы, то есть такое вот превращение девушки во флешку, в общем, об этом фильм «Люси», это, и причем то, как это показано, но это вот, не знаю, начало 90-х, по-моему, так снимали. А фильм действительно «Under the Skin», то есть «В моей коже» по-русски, это фильм, который я ровно год назад, по-моему, смотрел в Америке, и он меня на фестивале, и он меня просто потряс. Ребята, если вы его скачиваете или посмотрите обязательно, потому что это минималистическое такое абсолютно классное, фантастическое кино со Скарлетт Йоханссон, неожиданное, просто вот с отличным совершенно сценарием от очень модного
режиссера. Вот еще что хочу сказать. Я вот,
сейчас, секунду, ты скажешь обязательно, я просто нашим слушателям поясню, что мы сериалы во второй половине часа будем, минут через 10 начнем обсуждать. Я ваши вопросы вижу, задам обязательно Игорю. Если еще будут по сериалам, шлите на +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт вызван. Теперь продолжай.
Значит, я хотел сказать, что, может быть, кто-то пропустил очень хороший фильм, он выпускает по фильму в год, это Вуди Аллен, «Магия лунного света» называется, это комедия, ну, Вуди Аллен трудоголик, ему уже много лет, как он умудряется раз в год выпускать хорошие фильмы, просто вот, ну, совершенно непонятно, и вот «Магия лунного света» это про фокусника, которого играет Колин Фёрт, такой актер очень хороший, вы его, наверное, помните по фильму «Романтическая любовь», там, ну, в общем, он такой знаменитый британский актер, он играет фокусника такого, очень смешной, в общем, один из самых смешных фильмов за годы, просто виртуозно придуманный, виртуозно сыгранный, потому что Вуди Аллен последние годы, у него так, знаешь, раз на раз не приходится, у него то какая-то драма, то какие-то там убийства страшные, то вот смешное кино. И вот «Магия лунного света» всем советую, кто еще его не видел. По-моему, в кино уже, может быть, и не идет, но вполне можно как бы вот скачать и смотреть, да.
Ну, ты знаешь, у него вот этот, как он про Рим-то был, там несколько фильмов про разные города были, и который был про Рим, про мужика, который пел в ванной. Отличный фильм был.
Ну, ты знаешь, вот, кстати, я должен сказать, что это не самый мой любимый фильм.
Ну, разумеется.
Про Рим, про Барселону и...
вот, Париж.
Да, и про Париж. Вот, кстати, про Париж, где чувак, машину времени там такая, да, он едет на машине и там к Хемингуэю приезжает. Вот это мне гораздо больше нравится. А «Магия лунного света» очень смешной, по-моему, просто вот из лучших фильмов Вуди Аллена. Как ему это удается, я вот с большим трудом могу понять.
Слушай, на самом деле наши радиослушатели помнят ту программу, в которой мы перечисляли 21 фильм, там не 10, а 21 был. И вот там ты говорил про «Исчезнувшую», что ты ее очень ждешь, и некоторые из наших слушателей нам сейчас пишут просто, что они пошли по твоей наводке посмотреть, и благодарны тебе всячески за это.
Ну, спасибо им. Теперь вышел фильм сегодня, да, вчера, сегодня вышел фильм «Горько 2» Жоры Кружовникова.
Uh-huh.
Ну, это его псевдоним, этого парня, Андрей его зовут. Ты знаешь, удивительное дело, то есть мне «Горько 1» очень понравился. Я думал, что сиквелы всегда хуже, намного хуже, и, в общем, наверное, это, знаешь, как с «Бумером» будет. «Бумер 1» отличный фильм, «Бумер 2» смотреть невозможно. Или там «Мама, не горюй».
Да.
Мой любимый фильм, а «Мама, не горюй 2» вообще просто какой-то отстой, просто совершенно помойка. Вот я должен сказать по поводу «Горько 2». «Горько 2» фильм неплохой. И больше того, то есть похоже, что просто у Жоры Кружовникова было много материала, много придумано гэгов и шуток, они все в том же примерно стиле, что и в «Горько», и они тоже смешные. То есть, знаешь, вот как-то вот, как ни странно, но он хороший. То есть я вот всем советую, потому что, ну, мне кажется, что все-таки наше кино, не нужно гнаться за Голливудом, вот наши фильмы, когда мы пытаемся сделать что-то под Голливуд, я, честно говоря, вот все там хвалят, не знаю, там фильм «Метро», или там, не знаю, «Легенда номер 17», или там «Сталинград». Я смотреть это не могу, потому что
я... Слушай, можно я тебе прочту альтернативное мнение? Человека, надо сказать, не последнего, нашего с тобой хорошего знакомого, режиссера Сергея Меринова, ну, режиссера анимационного кино,
да,
правда,
да,
но тем не
конечно,
менее.
Конечно, нашего друга.
Он пишет: «Предупреждаю заранее, все восторженные отзывы в интернете про «Горько 2» фейк. Это очень прискорбно, но чудес таки не бывает. Я фанат первого фильма, поскольку он меня обнадежил». Ну, дальше про то, какой был прекрасный первый фильм. Значит, поначалу не уследили за малобюджеткой и дали человеку снять нормально, то, что он хочет. И фильм выстрелил нереально. И тут все, приехали, налетели, блин, коршуны и заставили по горячим следам состряпать продолжение. Тухляк полнейший, сплошное повторение первого фильма, только хуже все. Полностью ушла достоверность, узнаваемость, превратившись в пошлую карикатуру. Сценарий вообще сочинить не успели, заменили его набором несмешных скетчей, которые в сюжетную линию так и не сложились. И не смешно, и не горько, никак, а обычный угробищный российский фильм.
Ты знаешь, вот это странно, потому что ему понравился первый фильм. Дело в том, что все люди делятся на две категории. Одним очень нравится Горько фильм, и вот то, что делают, а другим страшно не нравится. И те, кто ругали Горько просто один, и таких людей знаю очень много. А им не должно это нравиться. Но мне сам этот стиль кажется смешным. Вот мне кажется, что он нашел, Жора Крыжовник нашел какую-то такую свою собственную интонацию, в которой он вполне вписывается, и ты уже узнаешь этих героев, ты не обращаешь внимания на полный бред, который, конечно, происходит, потому что там уже не свадьба, а похороны. Но вот что-то в этом есть, понимаешь? Вот как-то мне кажется, что, ну, по крайней мере, я не был разочарован, как, скажем, какой-нибудь фильм, там, не знаю, «Сталинград», который все хвалили, а смотреть, по-моему, вот совершенно невозможно. Такое кино фальшивое от первой до последней, просто вот от титров до заставки. Так вот, я хочу сказать, что есть еще несколько российских фильмов, которые имеют смысл, может быть, посмотреть.
Смотри, у нас ровно две минуты осталось. Ага. Вот ты за две минуты перечисли их просто, пожалуйста, даже можно не останавливаться. Да, хватит тебе двух минут.
Да, конечно, хватит. Я хочу сказать, что имеет смысл вообще из того, что вот сейчас вот идет, может быть, имеет смысл из наших фильмов посмотреть кино про Алексеева. Это Миша Сигал, который снял прекрасный фильм «Рассказы». И он снял такой фильм, очень похожий на фильм Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». Вот такого же типа, тоже, мне кажется, неплохое кино. И вполне достойный того, чтобы... Это из нашего. Из того, что сейчас вот вышло, ребята, мне кажется, что тоже имеет смысл пойти на фильм «Ярость» с Брэдом Питтом. Такой, ну, как бы... «Спасти рядового Райана Лайт». Но фильм такой достаточно раскрученный и ожидаемый. Я бы его, ну, в общем, мог бы вполне рекомендовать.
Про Кончаловского ты скажешь?
Кончаловского же показали по телевидению. Ну, да. Поэтому, ребят, я не знаю. В кино его, ну, мне кажется, после того, как показали этот фильм по телевизору, уже в кино как-то идти на него стрёмно. Кончаловский себе не изменяет. Он делает такое довольно, ну... крепкое с режиссерской точки зрения кино, но, честно говоря, мне кажется, что это все можно было оставить в 80-е годы, когда он снимал там свою «Сибириаду» и так далее, и так далее. То есть ничего нового он не сказал, кроме того, что там играет непрофессиональный актер в паре с профессионалом. Ну, то есть там действительно настоящие жители деревни, а актриса из театра «Коляда», в общем, «Коляды», и мальчик, они актеры. Это здорово сделано, потому что, в общем, интересно наблюдать, как режиссер заставляет людей, ну, не актеров, становиться актерами, но мне кажется, он немножко в лоб все это делает. Вот прям вот понятно, что он хочет сказать, особенно в конце, когда взлетают эти ракеты на фоне того, что мужики сидят там на бревне и водку пьют. Ну, как-то не знаю. Я не протащился от этого кино. Ну,
понятно.
Если ты хочешь сказать...
Значит, я хочу сказать, что у нас сейчас перерыв на пару минут на рекламу, после чего мы вернемся, и там у нас даже запланирована небольшая игрушка с Игорем Игрицким. Небольшая игрушка.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
«Эхо Москвы» – радио болельщиков.
Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров.
По вечерам роем спортивные каналы.
И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб.
Каждую пятницу.
«Портянка и хомяк».
В конце рабочей недели.
«Кариакл и колорад».
В 11 вечера на «Эхе».
«Хипстер и патриот».
Ничего общего, кроме студии.
«Подпиндосник и путиноид».
В диапазоне FM.
«Либерал и ватник».
«Русский и бомбардир».
«Орех и осин». В пятницу после 23.
«Без Киселева и Псаки». Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи
на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну вот, с Игорем Игриским мы продолжаем, чего посмотреть из кино нового, свежего и интересного, но всегда же возникает такой фильм, что новое, свежее, оно, так сказать, в онлайне недоступно, а вот появился у меня час-два свободного времени, и что бы такого посмотреть из того, что уже, казалось бы, ушло, но есть вот доступно в iTunes или где-то, что я пропустил и так далее. Я попросил Игоря тоже подготовиться по этому поводу, он подготовился, а я приготовил по этому поводу игру. Вам предстоит угадать, какой фильм хочет вам порекомендовать Игорь. Значит, каким образом? Мы поставим небольшой фрагмент, так сказать, эротический фрагмент в оригинале, на английском языке, этого фильма в наш эфир, то есть звуковой дорожке. Вот, у меня сегодня в кои-то веки есть приз. И потихоньку начинают прибывать призы на радиостанциях Москвы, пока откликнулись наши партнеры, я бы даже сказал, коллеги из Саратова, из Саратовского электромеханического завода РЭМа, но они делают отличные антенны. Нет, серьезно, они делают антенны, усилители для интернет-сигнала, я видел их в разных условиях применяемыми. Вот. Хорошая штука, я и сам их испытывал несколько раз, можно у меня в блоге почитать. Вот, у меня в руках усилитель интернет-сигнала Connect 3.5 Wi-Fi. Вот. И можно эту антенку, которая вам, например, где-нибудь на даче может помочь, или если у вас дом плохо принимает 3G, а вы другими не пользуетесь почему-то, или на работе где-нибудь, вот, то такая штука хорошая. Вот. Все лучше, чем ничего, уж точно. Так вот, тот, кто первый, на СМС +7 985 970 45 45 или Twitter-аккаунт вызван. Я не буду принимать из веб-форм ответы, имейте в виду, потому что трудно потом с вами бывает связаться. Только те, с кем я могу связаться обратной связью. Даже Твиттер, в общем, мог бы не принимать Твиттер, если только вы укажете там собственный номер телефона. Так вот, лучше всего пользоваться СМС. +7 985 970 45 45. Первому, кто опознает фрагмент по звуку сейчас, вот эту антенку я отдам. Внимание, 3, 2, 1.
How would you touch me?
I touch on your face. Just the tips of my fingers. I put my cheek against your cheek.
That's nice.
And just rub it so softly.
Would you kiss me?
I would. I'd take your head into my hands.
Keep talking.
I'd kiss the corner of your mouth. So softly.
Where else?
I'd run my fingers down your neck. To your chest. I'd kiss your breast.
This is amazing. What are you doing to me? I can feel my skin.
Ну вот, вообще уже поступили 3 ответа.
Все узнали сразу, да?
Нет, все из них неправильные. Все неправильные, да. Значит, ну, чтобы вам немножечко, может быть, подсказать...
Да подожди, ну, Саш...
Нет, стой, подожди. Я скажу, что я произнесу неправильные ответы. Это не 9,5 недель и не нимфоманка. Вот.
Нет, ну, тут речь идет о том, что все-таки мы о более или менее... новых фильмах говорим, конечно. Какие 9,5 недель? Это фильм моей там мятежной юности. Нет, конечно. Это фильм. Давай я дам подсказку.
Все, уже есть правильный ответ.
Есть,
Мария через СМС назвала российское название фильма в русском переводе. Фильм называется «Она», в английском варианте он называется «Her». Это была смешная история, когда Таня Фельгенгауэр мне говорит: «Слушай, я не могу нигде найти саундтрек к фильму «Она». Я ни секунды не задумываясь набираю «Ши» в iTunes, скачиваю саундтрек, отсылаю ей, отдаю ей, и она говорит: ты понимаешь, в чем дело? В оригинале он называется по-другому. Вот так. Да, это она, Мария была первой, Джесси Дентон. Вы чуть-чуть опоздали, и даже Даниил чуть-чуть опоздал. Буквально на несколько секунд его СМС опоздал. Вот поэтому Марии с телефоном на 48-80 заканчивается ее телефон. Вот уходит эта антенка, усилитель интернет-сигнала. Спасибо. Хочет порекомендовать вам фильм «Она», Игорь Грицкий.
Да, я должен сказать, что тут та же история, что и с «Исчезнувшей», и с «Судьей», и вообще с американским кино, с таким вот хорошим, авторским, нельзя смотреть по-русски. Он дублирован действительно на русский язык, а весь смысл этого фильма, просто главный смысл этого фильма, что там голос Скарлетт Йоханссон. Голос очень узнаваемый для тех, кто, смотрит фильмы в оригинале, ее ни с кем практически нельзя спутать. Она этим голосом работает, озвучивает мультфильмы. И в фильме «Her» она, не появляется в кадре. И только голос ее играет. И в этом фишка этого фильма. Он получил премию «Оскар» за лучший сценарий в 2013 году. Правда, к нам он дошел только через год. Вот он летом, даже, по-моему, чуть не в сентябре у нас выходил в прокат. Он доступен на всех вот носителях. Если вы не видели, один из моих любимых фильмов, совершенно удивительный актер Хоакин Феникс играет главную роль. Там еще Оливия Уайлд, тоже замечательная актриса, если вы ее знаете. Она играла там и в «Докторе Хаусе», и где угодно, такая популярная. А вот, собственно, она, то есть Скарлетт Йоханссон, там так и не появилась, поэтому ее голос там вот стоит... Его дублировали, причем смешно. Как можно так делать? Давай перейдем к сериалам.
К сериалам. Значит, давай я тебе сначала задам вопросы, которые пришли уже, потому что я боюсь, я их потеряю. Например, тебя спрашивают, знаешь ли ты, будет ли продолжение сериала «Банши»? Или «Банши», я не знаю. Мы не знаем,
Не знаю.
Это Юрий из Новоуральска, он у нас вообще такой въедливый парень.
Есть такая категория вопросов, которые хочется отослать все время к Яндексу или к Гуглу. Есть такие вещи, которые лучше спрашивать все-таки у машин.
Хорошо.
Поисковых.
Лучше про мнение спрашивать, конечно. Поисковые машины не обладают мнением. Игорь обладает. Илья из Пензенской области спрашивает: оправдало ли ваше ожидание начала 5-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» «Walking Dead»?
Да, более чем. Вот удивительно. Я этот сериал смотрю с интересом, и... первый сезон, который делал Фрэнк Дарабонт, вообще классный. Потом мой интерес немножко снизился, потому что началась фантастика, и совсем как это безумие, да? Но вот 5-й сезон неожиданно, при том, что, конечно, там уже понятно, что эти люди ходят все время по зомбиленду, в который превратилась Америка, и непонятно, откуда у них бензин, еда, не кончаются патроны и все прочее. Я на это забил. И смотрю просто на развитие отношений. И вот в 5-м сезоне они придумали некоторые сюжетные ходы, не буду говорить какие, которые мне интересно смотреть. Потому что там, во-первых, чем «Ходячие мертвецы» меня привлекают. Он офигенно сделан по гриму, просто так классно, что у меня вот слов нету. То есть я теперь все, что касается зомби, сравниваю с этим сериалом. Там просто работа фантастическая. Оцифровщиков и вообще вот тех, кто делает этот грим. И второй, он страшно кровавый. То есть там людей убивают, несмотря ни на что, жестоко людей, там и зомби. И каждый раз каким-таким, так и заощряются вот и в начале пятого сезона, что вот ты каждый раз думаешь, ну и что же они еще придумают, и придумывают. Поэтому вот всем советую.
Да, Илья, опять же, из Пензенской области спрашивает, сериал «Флэш», как вам выбор кандидатуры главного героя на эту роль? Ты смотрел?
Ну, я смотрел, но что-то как-то...
Не пошло.
Не знаю. У меня не очень пошел этот сериал.
Илья, видимо, фанат сериалов, потому что
да,
вот
знаешь,
он, например, еще успевает когда-то, ему еще нравится очень сериал «Готэм» от Фокс.
Ой, мне тоже очень нравится сериал «Готэм». Хотел про него сказать неожиданно. Долго до него добирался, потому что много всего приходится смотреть. Наконец добрался и, должен сказать, отличный сериал. Абсолютно не напоминает. Что произошло? То есть это история, понятно, да? То есть это история, которую придумал, значит, издательство DC Comics. То есть это история о Бэтмене, как бы должна была быть, да? То есть Бэтмен – это вот знаменитый герой одной из двух самых крупных студий американских. Одна Marvel, другая DC Comics. Так вот, я должен сказать, что я думал, что сейчас появится Бэтмен, и начнется вся эта вот петрушка, которую гениально абсолютно придумал в свое время Тим Бёртон в своих первых двух фильмах, а потом развил Крис Нолан. Тут вот ничего этого нет. Это как бы такой детектив. Неожиданно, хотя все про Бэтмена, и понятно, что эти герои должны быть, ну, наверное, как-то разовьются, но это такой странный, происходящий в Готэм-Сити, такой вот замороченный детектив. Пингвин... Ну, то есть человек, который в фильме был вот этим пингвином, который гениально сыграл Де Вито, да, у Тима Бёртона, здесь похож, но он не такой. То есть это не птица, ничего. Это все время речь идет о людях. Он мне почему-то этот сериал Готэм напомнил сериал, который я очень люблю, который называется «Прослушка». В общем, если кто смотрел. Как-то вот... Очень советую посмотреть из последнего, из такого. Что еще хочу сказать?
Значит, да? Подожди. Ну, тут есть вопросы к тебе. Во-первых, как, знаешь, к Сан Санычу у него спрашивают, какой автомобиль взять, если ездил на таком-то. Вот, так у тебя спрашивают целых два вопроса. Первый вопрос – это что посмотреть фанату Декстера и доктора Хауса?
Сейчас скажу.
Скажи.
Сказать сразу?
Да, скажи. Я помню такой, второй.
Есть такой новый сериал, называется «Восприятие». Он такой, конечно, это не Декстер и не Доктор Хаус, скорее больше похож на Доктор Хауса. И есть такой даже целый у них поджанр. Вот этот сериал «Восприятие», «Perception» по-английски он называется, он сделан по лекалам сериалов о сумасшедших помощниках ФБР. Да, то есть человек с серьезными нарушениями психики, в данном случае, вот в этом сериале, который, еще раз напоминаю, называется «Восприятие», он социален, то есть он преподает в институте, но он шизофреник такой откровенный, у него галлюцинации, он все время разговаривает с несуществующими героями. Ты потом догадываешься, что они не слышат. Они ему помогают все время раскрывать преступления. То есть это такой, полукомедий. Там ничего смешного нет, это не ситком, и он вообще не комедия. Но смешно то, что действительно, вот как доктор Хаус, помнишь, он догадывался, когда на него озарение исходило. Ему кто-нибудь что-нибудь скажет, и у него происходило озарение. Поэтому вот в этом сериале «Восприятие» и этому чуваку озарение все время духи. Ну, не духи, это как бы его галлюцинация.
Понятно. И еще и второй вопрос. Посоветуйте сериал поклоннику сериалов «The Shield» и «Фарго».
Это очень сложно сделать. Думаю, что поклонникам сериала «Фарго» надо смотреть следующий, который мы скоро увидим, от того же автора, от Ника Пиццолатто, там и от Кена Фукунага. Продолжение какой-нибудь сериала «True Detective», да, что-нибудь в этом роде.
Если смотрел первый «True Detective», смотрел первый, то можно первый посмотреть.
Да, но дело в том, что просто «Фарго» — это уникальная совершенно вещь в себе, потому что братья Коэны просто развили, улучшили, по-моему, в 1000 раз свой вот фильм «Фарго».
знаменитый. И, конечно, второго такого, ну, такого отчаянного просто крейзи-детектива, ну, вот, не знаю, это что-то тоже уникальное.
Так, значит, тут Фархад из Оренбурга, он знает, что мы хотели поговорить об этом сериале, видимо, потому что он пишет, посмотрел, из Оренбургской области, посмотрел «Мастера секса», получил такое наслаждение.
Вот, «Мастера секса», первый сезон, который был в прошлом году, мне жутко понравился.
Давай мы, давай трейлер дадим послушать, это, давай, хотя давай. 18+, сразу можно сказать, 3 минуты, вот, вас заинтересует наверняка, если вы не смотрели, 100%, ну-ка.
Намного раньше, чем это заинтересовало остальных, коллега, которого мы чествуем в этот вечер, визионер. Пытливый ум и его свободомыслящая помощница во всех смыслах этого слова постигали тонкости неприличной науки. Дамы и господа, доктор Уильям Мастерс. Последний раз. Сколько вы продержались на этапе плато?
Да бесконечно. Эрни, ты животное.
А ваш оргазм продолжался 9 секунд?
Я имитировала.
Это обычное дело для проституток?
Это обычное дело для всех, у кого между ног пи***. Доктор Уильям Мастерс. Альфа-самец от женской медицины.
Я приступаю к новому исследованию, и мне нужна ассистентка натурой нещепетильная.
Меня не так легко испугать. Сфера исследования — секс. Все то, о чем мы догадывались, но чему не имели научного подтверждения. Очень интересно, особенно для женщин. Мой совет — возвращайся домой к детям и реши, чего ты на самом деле хочешь.
Я хочу найти ответ на вопрос, что происходит с телом во время секса. Но это же не настоящая наука.
Спасибо вам большое, миссис Джонсон. Просто Джи. Женщинам часто кажется, что любовь и секс одно и то же, хотя они не зависят друг от друга.
Это же редчайший тип. Ум, элегантность и добровольное согласие на такое.
Давай.
Можно?
Я хочу мальчика.
Ты что, баба? Они задались вопросом.
Знаете, как себя чувствует женщина во время оргазма?
Я слушаю.
Потрясающе.
Вас заклеймят как извращенца. Позвольте показать то, что мечтает увидеть любой ученый. И устроили революцию. Достаточно лишь наклониться поближе, вот так.
Но не слишком близко, а то в глаз попадет.
Мне может заехать по лицу фалоимитатором? Это не наука! Ваше исследование скандально. И пройдет в обстановке строжайшей секретности. В больнице с интернами, где никто не сплетничает. Мне нужна помощь. Билл, я влюблен и не знаю, что делать. Нам нужен еще час. Как минимум.
Я занята. Когда ты смотришь, ты же возбуждаешься?
Зачем ты спрашиваешь?
Что ты чувствуешь, когда смотришь на меня?
Любовь. Майкл Шин, Лиззи Каплан, а также Бо Бриджес. Это опасная игра. Это не игра. Изучение секса есть суть изучения зарождения любой жизни. Зачем женщине имитировать оргазм?
Чтобы заставить мужчину кончить быстрее. И чтобы поскорее вернуться к своим обычным делам.
Мастера секса.
Значит, у нас две минуты буквально с тобой осталось, Игорек, да, то, чтобы рассказать про «Мастера секса» и, может, упомянуть еще американскую историю ужасов.
Ну, «Мастера секса» первый сезон всем советую однозначно, но мне кажется, что они в первом сезоне рассказали всю историю об исследованиях Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон, этих знаменитых исследователях человеческой сексуальности, и во втором уже сезоне, и дальше будут рассказывать истории их личных взаимоотношений, поскольку они там поженились, как известно, потом, наверное, в третьем или четвертом они разведутся, так было в жизни, и этого смотреть уже не так интересно. Но там, я должен сказать, что в «Мастерство секса» играет замечательная, совершенно удивительная пара. Играет Майкл Шин, только не путайте его, пожалуйста, не с Мартином Шином, не с Чарли Шином, он никакого отношения к ним не имеет, британский актер такой замечательный.
Игорь, минута.
Да, и Лиззи Каплан, красавица, совершенно потрясающая девушка. Теперь из того любимого, о чем мы не сказали, конечно, ребята, я не знаю, может быть, я об этом уже говорил, по-моему, говорил, что самый лучший сериал, который я видел за последние 10 лет, это «Американская история ужасов».
А самый лучший с точки зрения именно как кино. Это снято фантастически, это придумано просто удивительно. Это что-то невероятное. И вот новый сезон тоже опрокидывает, в общем, представление о том, как надо делать сериал. То есть это лучше, чем порой лучше, чем настоящее большое кино, которое вот нам показывает. Поэтому всем советую, просто со страшной силой. Еще тебе, раз у нас осталось несколько секунд, должен сказать, что есть еще пару сериалов, которые я всем советую досмотреть.
Это слушай, опасно. А давай мы их оставим на следующий раз. Ты не последний раз. Через две недели ты снова будешь.
Ну, хорошо,
и подробно о них расскажешь. Вот, давай интригу это оставим. Про американскую историю ужасов. У меня дочь смотрит, 15-летняя. Она же мне подготовила, вот, чтобы было чем сопроводить. А тут там много всяких каверов интересных. Вот, и она мне периодически подбрасывает.
А это... у меня дочь... Второй сезон смотреть не смогла, испугалась просто. Не могу, так вот, страшно, вот, реально очень страшно.
Вот так вот. Вот, значит, спасибо большое Игорю Грицкому. Хорошо, еще встретимся спасибо, через спасибо. Неделю. Спасибо, пока. It's a cut off a small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Brow. And Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause linen's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the lawman man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on Московское время 2:03. Слушайте в радиостанции «Эхо Москвы», программа 1, это Александр Плющев. Я сейчас уйду через несколько минут, поскольку заступит Тони Самсонова для того, чтобы провести английский час, она гораздо более квалифицирована в этом смысле. Ну и вообще ей везет. Ну, в конце концов, я, может быть, немного устал. Большое спасибо за гигантский отклик на предыдущий час наш с Игорем Игрицким. Вот. Вот. Не все вопросы успел ему задать, но Игорь у нас периодически теперь будет, меняясь неделю через неделю с Александром Ельным, то есть кино будет менять музыку, и поэтому вы все вопросы успеете задать и все выяснить про все сериалы. Еще будем думать, о чем рассказывать. Значит, что еще хотел сказать? Да, про... если вы хотите стать героем нашей рубрики, которая выходит в ночь на воскресенье под названием «Житие мое», вот, и рассказать о собственной жизни, где бы вы ни находились, за рубежом или в России, пришлите мне на plyushev@gmail.com или +7 903 763 6581 в течение недели свое желание там выступить, и мы вам как-нибудь позвоним. Завтра будет один из таких дней, но там уже кандидаты определены, вот, и все будут на месте. Собственно, наверное, все. Сейчас будем звонить Уильяму Стивенсу, пресс-секретарю посольства США в Москве. Надеюсь, не разбудим, надеюсь, он дотерпел до этой минуты. Тем более, что по какому-нибудь вашингтонскому времени, так вообще просто время детское. Вот. И Тони Самсонов будет с ним общаться, а вы можете свои вопросы уже присылать на смс +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван. Другое дело, что все это необходимо делать на английском языке, о чем вам сейчас и расскажут с помощью Виталия Мутко.
Внимание! 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 Через несколько секунд вы услышите голос Виталия Мутко. Это означает, что далее в программе разговор идет только на английском языке. Звоните нам и говорите по-английски. Пишите нам смс и сообщения в твиттер. Уровень владения, словарный запас и произношение не имеют значения. Главные наши задачи – это уверенность и практика. Все сообщения на русском языке будут игнорироваться до конца передачи.
Let me speak from my heart in English. Today is a unique moment in time.
Wow, this is an English hour on Echo of Moscow. Hi, my name is Tonia Samsonova. Samsonov, actually, I can pronounce my surname properly even in English. And very welcome to this English hour because we are talking today about very many different things. But the only rule that we have in this program all alone or on my own is that we have to speak English this hour from 2 to 3 a.m. Moscow time. And I'm pleased to welcome on this on-air program Mr. William Stevens, who is the press secretary of the Embassy of United States in Moscow. Mr. Stevens, hello.
Hi, Tanya. How are you doing?
Good, thank you. And thank you for not sleeping this late hour. Is it usual thing for you not to sleep that time?
I have to admit I took a little nap and then woke back up. I have little kids, so I'll be up again in a few hours with them.
Oh, I see what you mean.
I have a question for you, Tanya.
Oh, sure.
Do I have to speak with such a beautiful British accent when I speak my English, or can I speak with an American accent?
Oh, well, actually, I speak with a Russian accent. Don't blame me in speaking with a British one. But I can't hear that an American accent while you are speaking. It's something like Cambridge, Oxford's accent, more or less. No?
Not at all, no. I have a very clean American accent.
Okay. So, actually, my first question, I'm sorry for not asking it, like, with a third question and starting with this, but do you actually know where Mr. Snowden is now?
I do not. Although I will tell you, I did meet his lawyer at a party, at actually the Echo Moscow birthday party this year. I met a gentleman who said he was Mr. Snowden's Russian lawyer.
You mean Mr. Kucherena or somebody else?
I think that sounds right, yeah. So that's as close as I've come.
How is that possible? You have to know where his girlfriend is. I mean, it's
you.
I mean, why journalists know where Snowden is? Why Guardian journalists know where Snowden is, and the American embassy doesn't know?
No, I don't think so. You want to tell me?
No. I'm just making my on-air investigation. You know, the easiest way to do that. Please.
No, I mean, we do worry about our American citizens overseas. It's one of our first priorities as an embassy is to take care of Americans overseas. So,
do you think they're actually in danger? How do they feel? Do they say something or ask for help? American citizens who live right now in Moscow or in other cities, how do they feel now?
I count myself among them, and I think I feel fine and safe and happy to be in Russia. I don't know the exact number of how many Americans we have here, but we have Americans all over this great country, and I haven't heard of them being worried or anything like that. So I think they're moving along despite what they're hearing on TV about how awful America is.
Good to know. Well, our SMS receiver is +7 985 970 4545, and please ask your questions. And the other question I would like to ask you is, well, a year or 2 years ago, we discussed with Mr. Makful when he was in the ambassador, is there, do you see the growing number of Russian people who would like to go and leave and travel to the United States these days?
Yeah, I don't have the numbers for the last 6 months, but I think in the year leading up to it, we saw about a 15% increase in the number of visa applicants, which is probably the easiest way for us to track. I'm not sure that we track at the border who's coming and going as much, but we do track visa applicants here. And I want to say through March of this year, we were at about a 10% increase over the year before that. And that's for tourist and travel visa. I don't know the numbers for the various different other categories of visa. And I also had heard that there was an increase in the number of diversity visa app recipients this last year. So, you know, we're just starting that process again. In fact, I think they did an interview on Echo a couple of days ago.
You know, when you...
The annual green card visa.
When you're traveling to America as a Russian citizen with a Russian passport and standing on, like, in the Kennedy airport on the boarding control... You got to answer very tough questions, and you always feel like if you answer them in the wrong way, you would be deported or something like that. And do you think that the attitude towards like common Russian citizen changed in the boarding agencies or in the visa center?
Those guys seem to ask tough questions of everybody. I don't think it's a Russian-specific thing, and I think it's sort of the job of border guards everywhere. I felt that way a few times at a few borders in my life, including the Russian border. It's just sort of the job of border guards all over the world, I think, to ask those tough questions. But I don't think, at least as a policy, that anything has changed. America stands ready to welcome our Russian guests anytime.
Well, then, you told us that within 6 months... by 15% growing the number of people who try to get an American visa, but how many times the refusals grow up compared to like 6 months ago?
You know, I'm actually talking about the time up to March of this year. I don't have the most recent 6 months, but and I don't know the exact refusal rate. I think it depends a little bit. I think it differs. I know it differs. So the refusal rate in Moscow may be different than the refusal rate in Yekaterinburg or at our consulate in Vladivostok. But I don't think that it's changed significantly, because usually the refusal rate is based on a couple of things. It's based on the socioeconomic status of applicants. It's also based on historical trends. So if we're seeing that people from a certain country are overstaying or violating their visas or not coming home, then it's more likely that the next applicants will be refused. And I don't think, and I haven't heard of any changes in those patterns in Russia in the last couple of years. So I wouldn't expect that the rates have changed.
We received an SMS with a question from Alexander Kalisher. Hi, Tony. Will you ask, please, your guest, does he understand recent jokes by President Putin? Alexander presumes that Mr. Putin was joking, but still.
Which joke is that, I'm wondering?
Which one did you understand? Which one, the last Mr. Putin's joke at which you laughed?
What was the last Putin joke at which I laughed? He told a pretty dirty joke that got a lot of press about an old woman. That one was the last one I remember.
Oh, I like that you're explaining it in English. Please do.
No, I don't think I'm going to do that. It was a dirty joke, and I get in trouble.
How dare you to say that Mr. Putin joked dirty jokes? He didn't.
I didn't watch a speech today in Valdai, so I missed any jokes that might have come out of there.
I will quote to you his speech on Valdai. He said Mr. Putin was had a meeting with a foreign journalist on Valdai Club, and he said, "The exceptionalism of the United States, the way they implement their leadership, Is it really a benefit? And their worldwide intervention brings peace and stability, progress and peak of democracy? Maybe we should relax and enjoy this splendor? No. What do you think about that? It was a quote of today's speech of Mr. Putin, who said actually that the United States doesn't bring democracy and peace. And, actually he has some evidence to prove his words.
I mean, I think American leadership is an important aspect to many of the global crises. I think about, the Ebola crisis, for example, where America has taken the lead in working with nations and the UN and the World Health Organization to bring we've brought almost $900 million of contributions and support to Liberia, Guinea, and Sierra Leone to help the Ebola threat, which is truly a global threat. Also, I think American leadership is bringing the fight to the Islamic State, and we're leading a coalition of the willing and combating those guys both in Iraq and Syria, and that's important. It's a threat not only to the United States but to European allies, even to Russia. There are hundreds of Russian citizens fighting for the Islamic State. I would think that's the place where we could work together and should be working together.
And do you actually work together with the Russian government on this issue?
Yeah, I mean, I think we have talked to them. Secretary Kerry and Foreign Minister Lavrov have discussed the Islamic State. They've discussed how we can work together. I know that we're working together a little bit on Ebola, and that's important. And, we're trying to find ways where we can work together despite our differences in other areas.
Well, you obviously do your own analytics and investigations and trying to understand Russia, like with the sort of Kremlin knowledge these days. Who do you think are the three most important people in terms of influencing Vladimir Putin? How do you understand this?
So first of all, I need to, there's a great Russian phrase that says, you can't understand Russia with your mind. Right? Umom ne panyat, I think, is the Russian phrase for it.
Speak English in this program.
It doesn't translate very well into English. I need to think how I would say that. But I think there's several people that are influential. I'm not an expert criminologist, but you hear stories of the folks that are in the Kremlin that are influential, and the people that are heading businesses in Russia that are influential. Kachin, Volodin, the defense minister Shoigu, foreign minister Lavrov, all these people play important roles in the decision-making process. Ivanov, the head of the presidential administration or chief of staff, these are all important people.
So we're talking right now with Mr. William Stevens, who is a press secretary of the Russian embassy, of the American embassy in Moscow. And we have another question from Ilya from San Francisco. Tonya, please ask your guest about how much does he travel throughout Russia and what are his impressions from recent travels to provincial cities. Many thanks in advance. So how much do you travel and what are the impressions?
Let's see. This is my first time being based in Moscow. I've lived in St. Petersburg for a couple of years and have traveled pretty extensively in the western parts of Russia. So Pskov, St. Petersburg, in and around Moscow. I've not yet been to what we would call eastern Russia, so the Far East, although I'm planning a trip next month to Chukotka, which I'm really looking forward to, something I've never done. But I just came back on Tuesday evening from a trip to Voronezh, my first trip down to Voronezh, where I met with maybe some people the journalism faculty down at the university in Voronezh.
Mm-hmm.
It's one of the best journalism faculty departments in Russia.
And, when you say it soon will be closed, so don't say that.
Come on now. There's great universities all over, and this is one thing I think, Americans sometimes have a misperception about Russia because Russia is so big it's really hard to comprehend. But how great the regional schools are and how there are smart people all over this country, not just in Moscow. It's something that I'm consistently made aware of every time I travel. And also made aware of how diverse this country is You have diverse nations and ethnic groups and opinions, and you know, just like America isn't Hollywood and New York, Russia isn't just Moscow.
Well, I probably have a personal question, because when working for and representing the state with the strong leadership and a strong view on how things should be done, on what's good and what's bad, you always should advocate sometimes, you sometimes should advocate some decisions with which you couldn't agree. And has it happened to you at some point of your career when you thought, well, probably my country is wrong in this and that, and I can't proceed? And if that happened to you, what was it? So what made you thought twice whether to proceed with your job or not?
Well, I think it happens all the time. You know, as a diplomat, we're hired to do the bidding of the president, right? And the president is the driver of U.S. foreign policy. That policy is formed by, you know, the whole process of what the Congress is saying. And if the president wants to do something and Congress doesn't want to pay for it, well, guess what? It doesn't happen. But, you know, it happens sometimes, and you agree or disagree with action or inaction. I think a lot of diplomats and members of the Foreign Service were upset and confused by the kind of invasion of Iraq in 2004 or 2003.
And doesn't the story repeat? It repeats itself right now.
I don't think so. I don't think. I mean, one of the things that I remember, that was when I first joined the diplomatic services, there were a lot of people that resigned in protest that said this is just that. That's how upset they were, and I haven't seen that happening now at all. And I think you know, the kinds of things that people were upset about. I think it's a very different approach. You have President Obama being very careful to coordinate with allies and lead. He likes to use the term "lead from behind," where you're letting allies play an active role in things and not acting, you know, unilaterally at all. That's not the case in Syria or Iraq right now against ISIL. It's not the case even in our relations with Russia. We're working together with our European partners. There have not been any sets of U.S. sanctions, for example, without having, they almost always have followed directly after a European set of sanctions. It's something that President Obama stresses.
And I'm repeating to our listeners that we're talking right now with William Stevens, who is a press secretary of the American Embassy in Russia, and we have a phone number to receive your SMSs and our questions. It's +7 985 970 4545. And let's talk about gadgets and communications. Actually,
great.
Which mobile phones or smartphones you use to communicate within the embassy, to call when one member of the embassy calls another one, and when you want to avoid like some kind of like date interception or something? What do you use in your normal life?
Are you asking me to reveal our secrets, Tanya?
Come on, do you use Apple?
So the State
no,
Department.
No, no, no. I'm asking you to share your experience.
It's a great story, actually. The State Department and a large elements of the U.S. government are infamous for using BlackBerries, and this is because, and I'll tell you why. I was in Washington D.C. on Capitol Hill. I worked on Capitol Hill on 9/11.
Okay.
And when 9/11 happened, everyone instantly started using their phones and checking the internet and watching TV, and everything stopped working. No one's phones were working. No one's internet was working, even at your desk. But BlackBerries worked. And so after 9/11, 2001, you saw this huge increase in BlackBerries. And it's almost like a joke that you can tell someone works for the government because they're always with their nose in their BlackBerry typing furiously. And some people joke that because of the U.S. government, BlackBerry is still alive, because most people in the private sector don't use them. But I'm talking to you on my iPhone 5 right now.
Oh, my God. So. Wouldn't you be fired?
No. I actually have both devices. I have a BlackBerry that I use for my emails, and then I have an iPhone that I use for my phone conversations and my Twitter account and my Facebook account. And the embassy's brand new Vkontakte account. We opened up an account on Vkontakte a couple of weeks ago, and we use the app. It's kind of broken, but it works a little bit for VK as well.
Do you use landline?
For what?
To call your colleagues. So how can you on Earth call your colleagues in Russia?
I use my phone. Yeah, we just use the phone.
So
if people want to listen, they can listen.
Okay, so you just bear this in mind. And when you want to share some private information or secret information?
I don't use the phone.
Okay, so is it like a spy lifestyle or it's a normal lifestyle?
I think most governments would tell you that phones aren't probably the best things to use for information that you don't want listened to.
Okay, we have another question from our listener from San Francisco. In your personal opinion, how soon will things normalize in Ukraine? Just a ballpark figure, if it's possible. Many thanks in advance.
That's a tough question.
I mean, reformulate it. Do you compare the situation to what we have in Middle East, in Iraq, and Syria with ISIS? Is it comparable at all? I mean, in terms of, like, everlasting conflict, unsolvable?
Absolutely not. I mean, I think until you sort of had this, what we would call Russian interference in eastern Ukraine, there wasn't any violence or any problems there. This is not a place that has historically had a lot of major ethnic conflicts. You don't have the long-standing kind of Sunni versus Shia conflicts that you have in Iraq or Jewish versus Arab conflicts that you have in Israel. There's not massive, at least historically, in the last 100 years, sets of religious conflicts in Ukraine. Obviously, there are some religious differences between Catholicism and Orthodoxy, but it's not an area that is known for this kind of the kind of fighting and internecine battling that's happening right now. So I don't think that's true. I think the September 5th Minsk Accords offer an opportunity, and we're committed to working to support that opportunity, as our it seems, the parties to the Minsk Agreement. I will note the United States wasn't involved in the Minsk Agreement. We weren't there at the table. It was the European Union and the Ukrainians and the Russians and some representatives of the separatists. And there's some things that have been done, and there's a lot of things left to be done.
Well, another very short question from our listener is, how long normally takes to gain an American visa if everything is okay with your documents?
So you apply online, and you can do that. And I think there's a wait time between, if you say, here's my application, I want an appointment, that wait time goes up and down. Like a month ago, it was 2 days. I think now it's 7 or 8 days here in Moscow. I don't know what it is if you're in St. Petersburg or Yekaterinburg or Vladivostok.
And why there is always a line in front of the Sadovoe Kolso, in front of the embassy building?
So part of that is they do a lot of visas every day. I mean, we I don't know the exact numbers, but there's probably over a dozen people, Americans, interviewing people for visas every day, and so we bring in a lot of people, and they wait in line, they get screened by security, and then they come in, they do their interviews. If all goes well, they get their visa issued, and then I believe that we keep your passport for a couple of days as we print it and then mail the passport back to you. I think you could also come by and pick it up. So if you apply today online and you had a week-long wait list, you'd have your visa within about 10 days.
And I will make a small complaint.
Go ahead.
When you have people coming inside in the wardrobe through security, some of the people who work in the embassy are American citizens and some are Russians, and always look like they work there from the Soviet era, because what they do with those who came into the building, they try to frighten you and say, oh, if you forgot something to do, America would never let you in. And then, if you know the song, like, Goodbye America, or is when it's a dream for a Soviet person in 70s or 80s, and this person within the embassy, when you almost in the United States, she tells you, like, you will never be let in your dirty shoes. And you're like, oh, my God, oh, my God. And don't don't forget to throw your lighter out, because otherwise they would see that you're lying. Oh, my God, that was really scary.
That sounds terrible.
It's funny and terrible. I mean, 2 years ago it was funny. Now it's I don't know how it looks like now. But still, let's return to the big policy and the big politics and global politics. And I would like to ask you about nuclear armors. Actually, I was always thinking, like, while so many countries, especially United States and Russia, have nuclear armors, no wars could be possible. And now when we had, like, a real perspective of something like Third World War, I was thinking, like, why would we have these nuclear arms if they doesn't work as a prevention, as a tool of prevention, the conflict?
So, I mean, I think nuclear arms, is nuclear weaponry and the reduction of nuclear weapons is probably one of the great success stories of U.S.-Russian relations. We have been working closely with Russia since Gorbachev and even before on how we could prevent the kind of expansion of nuclear weapons. And I think the real scary scenario on nuclear weapons today is not that two nuclear countries would fight one another in a war and use weapons against one another. I don't think any rational people consider that a serious likelihood anymore. But what I do think people are afraid of, and rightly so, is that nuclear weapons fall into the wrong hands, that they're not secured, or that they're not properly handled, and they get sold off to a terrorist, or something happens. And that's an area where we've worked really closely with Russia. I know in the 1990s, the U.S. government spent at least $5 billion or more through what's called the Nunn-Lugar Act to help support Russian scientists and Russia in securing its nuclear stocks, nuclear arms. So at a time of crisis in Russia, we were working to make sure that, Russian scientists weren't feeling able to go to rogue states or terrorist states and organizations and help them develop nuclear weapons. And we're committed to working together with Russia on that. And, even as we're having a hard time now negotiating and working on Ukraine, our Undersecretary for State for Nonproliferation was here just a few weeks ago to meet with your undersecretary of or one of your deputy foreign ministers to talk about the non-proliferation treaty.
I never saw Mr. Kerry and Mr. Lavrov like talking on their own without any press and another people who can see them. But it looks like as they spend so much time together dealing with such hard questions, and they both like intellectuals and very bright people. I think when they are on their own, they're much better than rather than when they are in public in front of the cameras. Is that true? What do you think?
Yeah, I mean, Secretary Kerry is a real pro. We're really blessed to have, I think, one of the best secretaries of state. We've had really great secretaries of state since I've been doing this job, but this is a guy who has been in politics and been involved in global affairs for over 30 years, and he has access to the president, and he has access to people all over the world. And I've worked with him. I've worked closely with him in Washington before I came out here, and it's just a pleasure to work with him.
In a different life, on another planet, could Mr. Lavrov and Mr. Kerry be friends?
I think they're friends now. I mean, they talk to each other all the time. I don't know what role friendship plays in diplomacy, but I think it seems like they have an honest and open relationship, and they're able to, which is to me one of the most important parts of friendship, is being able to tell somebody the truth and tell them what they think. And even if you don't agree, you keep talking. And that's really what it's all about. One thing I learned, I love reading Russian media, and I learned this great fact about Lavrov. Do you know what his nickname is?
No. We have 15 seconds? Yep.
He was called the Moose.
The Moose.
Moose.
Oh, I'm not sure that's good in Russian translation. So this is the end. I'm sorry. It was William Stevens, the press secretary of the American Embassy in Moscow. And we will proceed with the English Hour on Echo of Moscow. I'm sorry for being late.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Hi, and we're proceeding with our English hour in the program Один on my own, and I'm Tonya Samsonova to spend with you another 25 minutes until 3 a.m. Moscow time. We will be listening to a very nice music composition chosen by my colleague Sasha Plyushev while he's on his way home in his car, and please drive safe. I don't know why you're not sleeping right now. Maybe you're running, maybe you're doing homework, maybe you're doing whatever you're doing right now. Please, after the song, call me and we will talk to you, and you will spend some time asking Tony, and I will ask you questions. So our number is +7 495 363 3659. And let me thank again Mr. William Stevens, who is not sleeping because he has small children, and you know small children used to wake up every 2 hours. Thank you for his very nice insights and the very nice Hard Day's Night talk. And let's listen to the music. It will be Lily Allen, Not Fair.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing.
I think you're really mean.
And this is it. And now let's proceed with talking to each other. And I try to remind you that our number is +7 495 363 3659. And you know, today, we have a listener calling right now. Hello, hi. Hi.
Good night, my name is Valery.
Hi, Valery, why you're not sleeping?
Yes, I won't say that. Иди нахуй.
I suspected that something like that will happen, but unfortunately, we're speaking English this time. So why wouldn't you say the same thing in English? You don't know the words, poor Valery. So we have +7. Try again, or use Google Translate, probably. Any help you need? +7 495 3. Oh, another time. I know this number. It's an American number. Hi. Hello.
Hi.
Hi. Hello.
How are you? Yeah.
Hi. What's your name?
Echo Moscow.
Yeah, it's Echo Moscow, and you're calling us from United States, I suppose.
Yeah.
What's your name?
From Santa Barbara.
From Santa Barbara.
Georgie. Yeah.
Wow. Right. So.
Well,
who is
no, that's normal. Don't worry.
Okay. Everything is okay in Santa Barbara.
I'm sorry?
Everything is okay in Santa Barbara.
Yeah, everything is just perfect, usually.
What happened to Mr. Capwell, actually? I missed the last season. You know, Sissy Capwell, the head of the family. Sorry, it's a stupid joke. Sorry. Sorry, it's a stupid joke. So you.
I don't know what you're talking. Yeah, I got it. I don't know what you're talking actually about. Yeah, sorry.
You didn't follow.
Actually, I heard the previous program, and I thought that your host didn't understand the nickname for Lavrov.
Yeah, I didn't.
Russian, I would say.
How would you translate? Муха?
Муза.
Муза. Oh, I thought Lois.
Yeah.
I thought
it's
it was Lois. Sorry, I will
like
explain. I will explain to our listeners, because the press secretary for the American embassy in Moscow, he said, we really like Mr. Lavrov, who is a foreign minister of foreign affairs, and he said, I'm just telling the story one more time to our listeners, and he said, we even have a nickname for him, and the nickname is Moose. So
yeah,
I thought the Moose is Lois, but actually the Moose is Musa. So, which is much, much better. So,
yeah, I was kind of surprised, and I quickly checked. But, actually, it is just, like, задумчивость, you know.
Oh, I see. So, which is much
better. You can check it.
Oh, much better. Thank you for explaining that.
Yeah,
you prevented.
Yeah, that's exactly what he looks like, yeah.
Yeah. But you prevented the conflict, you know, another spiral of the Cold War, just right now. Yeah, thank you so much. And why?
If you have any questions, feel free to ask.
What time is it in Santa Barbara now?
It's 3:30, I think. I don't know what exactly time right now. It's 11 hours difference. So.
And what are you doing there?
We're living here, work here, for many years.
Oh, you're working in for what? What are you doing? What is your profession or something?
It's pretty much regular job. It's software engineering.
Oh my God, another software engineer! I'm feeling myself really lucky. And what are you developing? For which company? If it's not a secret.
It's supposed to be software.
Sorry.
No, it's a private company. It's a private company. There's nothing secret. We have here, besides the software engineers, we have a lot of people working in university and in physics, so people who actually work in CERN.
Mm-hmm.
On the Collider. Collider,
I thought it's in Switzerland.
Yes, that's right, but they actually work for American universities and represent their American universities.
How many Russians
are
there? I'm always interrupting you. I'm sorry.
I didn't count myself. I know a lot. I know that some people don't meet Russians at all, but there's a lot of Russians in Santa Barbara, a lot of Russians. So it's and Santa Barbara, it's totally not what people used to think about it. Used to, you know, like that show, the old show, if you remember the series, the long one from 90s, right? It's totally, it's nothing in common. It's a good place, but it's small town. Pretty boring life. I mean, like, slow. Because I'm originally from St. Petersburg, and I used a different tempo. And here, now it takes time to get used to it. And then you feel yourself comfortable. It's okay. It's good.
Sergey, is that right that in Santa Barbara, in San Francisco, in Palo Alto, all the software developers are, or back-end developers, are so highly in demand that actually they could earn almost an average like $15,000 per month?
Really?
No. What is the average salary? What is the average salary per month for a developer?
I don't think so. That 50 is average
per year.
You know, you cannot afford yourself anything for this money, because living here is very expensive.
Like what? Expensive. Like how much is like to hire a house for a family?
You have to understand. Yeah, I'll try to explain that you have to deal with everything. You start from the scratch, right? So you don't have a house, so you have to pay for rental, right? When you come first, and you probably want to improve your living conditions, right? So you probably need some. Everyone looking for a house, right? But you cannot afford to buy a house just like that. Everything is very expensive. So even, I mean, locals cannot afford it. So it's, usually we talk about some monthly payment, pretty large for a mortgage. And you actually can get the mortgage only after a few years living here. Because it's a challenge. It's a big challenge. It's a big commitment. And I can say, like, for instance, you come from Russia. You used to live in St. Petersburg or Moscow, big city. And you used to own your apartment. And not used to pay for anything. Mutually anything. But here it's a different challenge. You pay several thousand dollars just a month just to be able to come home.
I think I exactly know what you mean living in London. So good luck to us, Russian immigrants. Thank you so much, Sergey, from Santa Barbara. Please call us again. And I actually enjoying that we have a little bit of American San Francisco hour this time. And we have Ilya, with whom we talked the previous time. Salaries in the United States, including in tech sector, says to us Ilya, who works for Google, as far as I remember, are quoted on an annual basis before taxes. So keep this in mind when you ask about figures. Yes, Ilya, but when you see like the job opportunities for software and hardware developers, software developers, you always see like $7,000 per month. But, well, gives you a perspective. Then good night, Tony and William. Would you like to know about United States government's opinion towards Scottish referendum? And on which side, personally, he was, if possible, Donald from Riga. It's almost a month, and we will try to ask American Embassy another time, as it's another good tradition we have in this on my own hour on Friday. But now let's probably listen to Red Elvises. They have a very nice, I hope, composition chosen by Alexander Plushev. Scorchy. Chornia. Ah. Очі чорний was Скорчі чорний by Red Elvises. Meanwhile, I messed everything up. So, Ilya from San Francisco is not the guy who called us the previous time and who worked for Google. But this man was always also from San Francisco, but it was Alexander Levitsky. And now, the most important discussion which is going on both on my SMS receiver and on my Twitter is what is the actual nickname for Mr. Lavrov? And Mr. Levitsky Googled the interview translated by Itertas, and it's published on our foreign office of Russian Federation. And the question is, so it's a translation of the conversation between Mr. Lavrov and the interviewer. And the person asks, what was it your friends who nicknamed you Elk? And what is actually Elk? So actually Elk is not a muse, it's a moose. So it's actually Lось. And the answer of Mr. Lavrov is the following. The nickname stuck to me when I was a student. When I went to the MGIMO, all 4 summers, I was in student construction brigades. We started in Khakassia, then there was Tuva, and third year we spent in Far East, and the fourth in Yakutia. I was the foreman, says Lavrov, made everyone work a lot, and probably that's why I was given this nickname. I didn't argue, says Lavrov. So that's enough for Mr. Lavrov nicknames. Hope this was the last version and the right one. Tony, since you're interested in income, there is a reason why income is always quoted as gross annual figure in the United States. Taxation is very individual for everyone because of the rise deductions and credits due to family size, property ownership, etc. Ilya, San Francisco. Ilya, we're actually trying to figure out whether it's better to live in Santa Barbara or in Moscow or wherever else. If you have any of your own ideas on this question, please text me, +7 985 970 4545. We have 30 seconds to go. 1 minute and 30 seconds, which is much better. So you can still call me and spend this marvelous one last minute of our broadcast. It's +7 985 970 4545. Actually, you wouldn't be able to, I think, to call me back, and you wouldn't have enough time. So let's do the following. Let's wish everybody who is driving right now a safe drive. Let's wish everybody who is going to bed right now, please go to bed earlier. Why on earth wouldn't you sleep at 3 a.m. in the morning? Let's say everyone a very good holidays and wish everyone very good holidays Saturday and Sunday. And this would be a really, really pleasant 2 days, which will give you enough energy to spend another week of this October and November. And then very soon Halloween comes, and that's what I forgot to talk to you about, Halloween costumes and Halloween celebration, but another time. Sasha Plushev prepared for you something special on the Halloween Eve. So bye-bye. My name was Tonya Samsonova. We'll hear you another Friday night.
Many years ago, the Berlin Wall was destroyed. New era for the world began. I also promise it's in 2018, I'll speak English like my friend Jeff Thompson.